Девушка уставилась на него так, будто у него изо рта полезли зеленые жабы. «Я про всю эту рождественскую ерунду не в курсе. Я вообще язычница», — сказала она. «Это на латинском, кажется, значит что-то типа «Христос воскрес». «Правда?» — удивился Среда. «Да, точно», — сказала женщина. «Пасха — это как солнце, которое воскресает на Востоке». «Воскресение сына. Конечно, логичнее всего». Женщина заулыбалась и снова принялась молоть кофе. Среда поднял взгляд на официантку. «Думаю, я выпью еще одну чашку эспрессо, если не возражаете. Вот только скажите мне, как язычница, кого вы почитаете?»
«Почитаю?»
«Да-да, я так понимаю, у вас широкий выбор. Кому вы возвели свой домашний алтарь? Кому поклоняетесь? Кому возносите молитвы на рассвете и закате?» Официантка только беззвучно пошевелила губами. «Женскому началу», — наконец выдавила она из себя, — «я за раскрепощение. Вы меня понимаете?» «Конечно, понимаю. А у этого вашего женского начала есть имя?» «Богиня есть в каждой из нас», — сказала официантка с проколотой бровью, заливаясь краской. «Ей не нужно никакое имя».
«Вот как!» — по обезьяне осклабился Среда. «Так, может, вы устраиваете в ее честь безудержные вакханалии? Пьете в полнолуние вино пополам с кровью и зажигаете алые свечи в серебряных подсвечниках? Заходите голышом в морскую пену, иступленно воспевая свою безымянную богиню, пока волны плещутся у ног, облизывают ваши бедра, как тысячи леопардов?»
«Вы шутите?» — удивилась она. «Мы ничего такого не делаем». Она сделала глубокий вдох. Тени показалось, что она считает про себя до 10. «Принести еще кому-нибудь кофе? Еще макачино, мэм?» Она снова улыбалась почти такой же улыбкой, с какой подошла к ним в самом начале. Они отрицательно покачали головами, и официантка поспешила к другому посетителю. «Вот вам одна из тех, — заключил Среда, — кто не верует, а посему и не возрадуется, как сказал Честертон. Самая настоящая язычница. Ладно, ну что, Пасха, дорогая, выйдем на улицу, повторим эксперимент? Посмотрим, знают ли прохожие, что название их Пасхи произошло от имени Эстер, Заря, Белая. Спорим, я выиграю? Зададим вопрос сотни человек. За каждого, кто знает, отрежешь мне палец на руке. Закончатся руки, режь на ногах. А ты за каждого 20-го, кто не знает, проведешь со мной ночь. У тебя в любом случае больше шансов. В конце концов, это Сан-Франциско. На здешних суетливых улицах наверняка полно дикарей, язычников и ведистов». Она посмотрела на Среду. Глаза у нее были зеленого цвета, цвета весеннего листа, сквозь который просвечивает солнце, решил тень. Ответа не последовало. «Но ведь попробовать-то можно?» — продолжал Среда. «Но в результате я останусь при своих пальцах, да еще проведу 5 ночей кряду в твоей постельке. Так что не говори мне, что тебя почитают и празднуют твой праздник. Они произносят твое имя, вот только для них оно не имеет ровным счетом никакого значения. Ни малейшего». В глазах у нее стояли слезы. «Знаю», — тихо сказала она, — «я не дура». «Конечно, не дура», — согласился Среда. «Он зашел слишком далеко», — подумал тень. Среда пристыженно опустил взгляд. «Прости», — сказал он. В его голосе была неподдельная искренность. «Ты нам нужна. Нам нужна твоя энергия. Нам нужна твоя сила. Ты будешь сражаться на нашей стороне, когда надвинется буря?» Она медлила. Вокруг левого запястья у нее была наколка, браслет из голубых незабудок. «Да», — сказала она через какое-то время, — «думаю, да». «Видимо, правду говорят», — подумал тень, — «если сумеешь разыграть искренность, значит, дело в шляпе». От этой мысли ему стало стыдно. Среда поцеловал палец и дотронулся им до ее щеки. Потом он подозвал официантку и расплатился за кофе. Внимательно отсчитал деньги, перегнул купюры пополам и вместе с чеком вручил официантке. Когда она отошла на несколько шагов, тень ее окликнул. «Простите, мэм, вы, кажется, обронили». Он поднял с пола 10-долларовую бумажку. «Да нет», — сказала она, посмотрев на сложенные в руке банкноты. «Я видел, как она упала, мэм», — вежливо настоял тень. «Пересчитайте». Она пересчитала деньги и растерянно призналась. «Боже мой, вы правы. Спасибо». Она взяла у тени 10-долларовую банкноту и удалилась. Пасха вышла из кофейни вместе с ними. Только-только начало смеркаться. Она кивнула Среде, а потом, тронув тень за руку, спросила. «Что тебе приснилось прошлой ночью?»
«Гром птицы», — ответил он. «Гора из черепов». Она кивнула. «Ты знаешь, чьи это были черепа?»
«Я слышал чей-то голос во сне. Он мне сказал». Она кивнула, ожидая продолжения. «Он сказал, что они мои. Мои старые черепа. Там их сотни, тысячи». Она перевела взгляд на Среду и сказала. «Я думаю, он хранитель». На ее лице засветилась улыбка. Она похлопала тень по плечу и зашагала прочь. А он смотрел ей вслед, стараясь, впрочем, безуспешно, не думать о том, как ее ляжки трутся друг от друга при ходьбе. В такси, на обратном пути в аэропорт, Среда повернулся к тени. «Что это за представление ты устроил с 10-долларовой бумажкой?»
«Ты обсчитал ее, у нее бы и зарплаты вычли».
«А тебе какая разница?» Похоже, Среда и в самом деле был взбешен. Тень задумался на мгновение и сказал. «Ну, я бы не хотел оказаться на ее месте. Она не сделала ничего плохого?»
«Да неужели?» Среда отвернулся и уставился куда-то вдаль. Когда ей было 7 лет, она закрыла в шкафу котенка и несколько дней слушала, как он мяукает. Когда мяуканье прекратилось, она достала его из шкафа, положила в коробку из-под обуви и похоронила на заднем дворе. Очень уж ей хотелось кого-нибудь похоронить. Она ворует везде, где бы ни работала, обычно по мелочи. В прошлом году она навещала бабушку, которую заперли в доме престарелых, стащила у нее из тумбочки старинные золотые, а потом обчистила еще несколько комнат, украла у людей, которые уже наполовину успели перебраться в сумеречное царство смерти, мелкие деньги и личные вещи. Пришла домой и не знает, что со всем этим награбленным добром делать, испугалась, что ее вычислят, и выкинула все, кроме наличности.
«Понятно», — сказал тень. «А еще у нее бессимптомная гонорея», — продолжал Среда. «У нее есть подозрение, что она что-то подцепила, но она ничего не предпринимает. А когда дружок обвинил ее, что она его заразила, она обиделась, надулась и отказалась с ним встречаться».
«Можешь не продолжать», — встрял тень. «Я же сказал, что понял. Ты ведь про любого так можешь наговорить гадости, да?»
«Конечно», — подтвердил Среда. «Все люди творят одно и то же. Им может казаться, что они грешат неповторимо, но по большей части в их мелких пакостях нет ничего оригинального».
«И поэтому можно спокойно обсчитать ее на 10 баксов?»
Среда расплатился с таксистом, они зашли в аэропорт и двинулись к посадочному терминалу. Посадка еще не началась. «А что, по-твоему, мне еще остается? Они не приносят мне в жертву ни баранов, ни быков, не отправляют ко мне души убийц и рабов, вздернутых на виселице и обглоданных воронами. Они меня сотворили, они предали меня забвению. Я просто беру у них то, что мне причитается. Разве это несправедливо?»
«Моя мама обычно говорила, жизнь — штука несправедливая», — сказал тень.
«Естественно, говорила», — сказал Среда. «Мамочки всегда такие вещи говорят, типа, если все твои друзья прыгнут с крыши, ты тоже сиганешь?»
«Ты наколол ее на 10 баксов, я ей подсунул их обратно», — упорствовал тень. «И правильно сделал».
Объявили посадку на рейс. Среда встал. «Пусть с выбором у тебя всегда все будет так же просто», — сказал он. Посреди ночи Среда высадил тень у дома. Морозы в Лейксайде шли на убыль. Было по-прежнему зверски холодно, но уже терпимо. Когда они проезжали мимо M&A банка, на светящемся табло попеременно загоралось то 3:30, то 5 по Фаренгейту. В 9:30 начальник полиции Чет Маллиган постучал в дверь и спросил, знает ли тень девочку по имени Элисон МакГоверн.
«Не думаю», — сонно пробормотал тень.
«Вот ее фото», — сказал Маллиган. Это была школьная фотография. Тень с первого взгляда узнал девочку с синими пластиковыми брекетами на зубах. Это ей подружка расписывала в автобусе подробности орального применения алкозельцер.
«А, да, знаю. Она приехала в город в том же автобусе, что и я».
«Где вы были вчера, мистер Айнсель?» Тень почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. Он знал, что вины на нем нет. «Ты досрочно освобожденный преступник, живущий под чужим именем», — невозмутимо прошептал ему внутренний голос. «Этого мало?»
«В Сан-Франциско», — ответил он, — «в Калифорнии. Помогал дяде перевозить кровать с балдахином на 4 столбиках.
У вас есть корешок от билета? Или что-то в этом роде?»
«Конечно». Он залез во внутренний карман и достал 2 посадочных талона.
«А в чем дело?» Чет Маллиган рассмотрел посадочные талоны.